400-летию воцарения царской династии Романовых. В эфире радиоканала «Воскресенье» цикл «История власти», подготовленный корреспондентом Марией Заостравных.
В студии у меня, как всегда, Алексей Леонидович Соловьев, и разговаривать мы сегодня будем про Екатерину II. Ну вот так уже исторически мы подошли к ее трудной, долгой, тяжелой эпохе, хотя, конечно, неоднозначная личность. Очень много и долго про нее можно говорить, хотя мне кажется, что перед лицом истории все равны. Как те, кто правил, там, не знаю, полгода, так и те, кто правил, там, лет 10-20, да?
Да, добрый день. Так оно и есть. Но только вот немножечко осматривая американскую историю, мы должны понимать, что те президенты, которые проправили два срока, они, конечно, составляют особую такую эпоху, да, и в американской, и в мировой истории. А все-таки те, кому дозволено быть президентом всего лишь один срок, они являются, конечно, частью истории, но не столь значимой. За редчайшим, конечно же, исключением. То, что Екатерина правила с 1762 по 1796 год, то действительно огромное количество времени, это говорит очень о многом. Это говорит прежде всего о том, что эта женщина сумела найти ключ к сердцу России, к сердцу русской знати, к сердцу русского народа.
При том, как мы помним, пришла-то она к власти чуть ли не случайно.
Да, но она, конечно же, пришла к власти не совсем не случайно, потому что она к ней готовилась, она вербовала гвардейцев. Она действительно понимала, что это, по большому-то счету, борьба за жизнь, потому что когда ее супруг Петр III откровенно на обеде назвал ее дурой и в сердцах приказал ее арестовать, ну, правда, к вечеру он, конечно же, отошел и делать этого не стал, но, тем не менее, для нее это был сигнал, что надо идти, как говорится, ва-банк.
Ну, в следующий раз он, может быть, и не отойдет до вечера, и непонятно, чем все кончится.
Конечно, конечно. Поэтому она сознательно к этому шла. Более того, сохранились воспоминания английского посла в Петербурге, с которым она советовалась об этом перевороте. Он ей давал деньги, ну, взаймы давал. Потом, став императрицей, она с ним полностью расплатилась. И тем не менее, если вот к этому подходить, с точки зрения современных нравов, ее можно теоретически заподозрить чуть ли не в государственной измене.
Ну, то есть так аккуратненько, подспудненько, но какая-то работа, подготовление все-таки было.
Была. То есть, безусловно, она была, и очень серьезная работа. Но то, что, как мы уже говорили, переворот прошел бескровно, очень слаженно и организованно, это как раз говорит о том, что время ее действительно назрело. И характер ее тоже, конечно же, закладывался в детстве. Я напомню, что София Августа Фредерика Ангальт-Цербская была родом из Германии, в ней не было ни капли русской крови. И когда при Елизавете Петровне она была привезена сюда, в Россию, ее мать Иоганна Елизавета фактически попыталась здесь исполнить роль немецкой шпионки. Она получила задание от императора Фридриха II Великого настраивать русскую элиту за Пруссию. Но двор Елизаветы Петровны довольно быстро эту интригу раскусил. Мать Екатерины была выслана из России, а сама великая княгиня, естественно, отныне попала под пристальное внимание. Ей вообще запрещали с кем-либо общаться, с кем-либо дружить. Ее фактически изолировали от общества, потому что понимали, она действительно умна, она интересна, она привлекательна, она своенравна. Мать еще в детстве пыталась вот это вот своенравие своей дочери как-то смирить, заставляя ее публично целовать платья придворных дам. Екатерина это делала, но, как пишут исследователи, возможно, именно тогда вот это ее лукавство, притворство, умение нравиться окружающим, оно и зародилось. Екатерина действительно была очень умной и очень такой продуманной женщиной всю свою жизнь. И когда она приехала сюда, в Россию, уже позднее, вспоминая об этом, она фактически избрала программу своего действия. Нравится государыне, нравится великому князю, нравится народу. И она все для этого делала. Она всю жизнь ненавидела русские бани, в них ей было откровенно жарко. Но она ходила в эти бани. Она впервые со времен Петра I стала ездить по России. Она посетила Москву, Киев, неоднократно ездила в Троицкую лавру, в Крым. То есть она действительно изучала ту страну, которой ей суждено было руководить. Она до конца жизни писала с орфографическими ошибками. Но она понимала, что эти документы останутся в истории. и она просила секретарей исправлять ее орфографию. Она искренне изучала русский язык, русскую историю, русские пословицы, и к месту, не к месту, но эти пословицы она старалась вставлять в свои официальные речи, в письма, чтобы действительно быть матушкой, матушкой-государыней. То есть она действительно долгое время шла вот к тому предназначению, которое волею судеб ей было суждено исполнить здесь, в России. С мужем у нее, конечно, были очень плохие отношения, но достаточно сказать, что после 5 лет замужества, когда ее стали обвинять в том, что у них до сих пор нет наследника престола, она откровенно призналась, что, собственно говоря, до сих пор близости между супругами и не было.
Мы говорили на прошлой передаче вот об их сложных отношениях.
Да, поэтому если он приходил к ней и играл в куклы, играл в солдатики...
Ну да, какие уж тут наследники.
Да, в то время как ей 7 лет мать вообще запрещала какие-то куклы играть. То есть, конечно, вот более несхожих характеров здесь сложно себе придумать. Когда она стала государыней, она действительно первое, что сделала, она отменила практически все нововведения своего мужа. Она вообще попыталась его вычеркнуть из истории. И по первости это очень приветствовалось, потому что представьте себе, если в последние годы Петр хотел осуществить секуляризацию церковных земель, и Екатерина шла во власть именно как защитница русского православия. И не случайно новгородский архиепископ Дмитрий Сеченов, который был президентом Синода, он так безболезненно ее короновал и поддержал во время этих событий. Многие представители элиты связывали, естественно, с воцарением Екатерины то, что наконец-то удастся ограничить самодержавие, и граф Никита Панин предлагал уже тогда создать императорский совет при государине, чтобы фактически низвести ее до роли регентши при малолетнем сыне Павле. И Екатерина, которая вначале была не уверена, она подписала этот документ. Но буквально через какое-то незначительное время, узнав, что гвардия ее поддерживает, она надорвала свою подпись. То есть она уже изначально показала, что собирается править именно самодержавно, именно как государыня. И при ней даже новый закон о престолонаследии создавался, довольно уникальный, о том, что если в случае передачи власти наследник несовершеннолетний, официально престол наследует его мать, пожизненно причем. То есть она всю жизнь понимала, что, конечно, власть ее очень и очень слабо легитимизирована. Она в своем сыне Павле, конечно, по мере его возрастания все больше и больше видела соперника. Не случайно его 18-летие даже отмечать не стала, ну, под предлогом, что он еще не женат. То есть всячески вот избегала вот оглашения того, что он возмужал. И жил он там в своей этой гатчине фактически безвылазно. Что интересно, когда умерла мать, Никита Зубов приехал туда, в гатчину, сообщить ему об этом событии, Павел искренне думал, что его приехали арестовывать. То есть вот тут отношения-то тоже такие были очень и очень непростые и конкурирующие, конечно.
Ну, для исторических процессов, в принципе, ничего нового.
Да, это...
У нас половина будущих российских царей где-то там, в каких-то гатчинах таких же возрастала.
Это обычная вещь, конечно. Так оно было.
А вот, кстати, скажите, а для вот такое явление, оно только для русской истории характерно? Или зарубежная история тоже знает какие-то примеры, когда там цари будущие вот так вот систематически возрастали где-то далеко?
Это общемировая, конечно, тенденция. Так было всегда, во все времена, потому что, естественно, конкуренция, борьба за власть, она является частью испорченной человеческой природы и свойственна всем народам. Вспомните все эти истории про романы, описанные Дюмой, да, про железные маски, как там наследников заключали во все эти каменные мешки. И это же не просто какие-то выдумки писателей. Это реальная история, как устраняли своих братьев, как устраняли наследников. Это было везде и всегда, конечно же.
То есть в России хотя бы живых оставляли?
Ну, старались, по крайней мере, старались, хотя всякое было за богатую русскую историю, конечно, да, и при той же Екатерине, умертвление Иоанна Антоновича, да, законного царя, но, тем не менее, старались, по крайней мере, за этим следить, и хотя бы перед смертью старались, ну, допустить священника, там, причаститься, потому что все-таки понимали, что ответственность здесь за душу перед Богом, в случае чего, будет, конечно, лежать на тебе. Вообще, Екатерина, она, конечно, действительно, когда восходила на престол, она выдвинула целую программу, заранее разработанную и заранее сформулированную. У нас не было правителей, по крайней мере, вот в ближайшие к ней десятилетия, столетия, которые бы восходили на престол, имея собственную программу. Все дело в том, что когда она была великой княгиней и откровенно заняться ей было нечем, она стала читать книги. Елизавета, сама, в общем-то, не любившая чтение, смотрела на это очень спокойно, ну, читает и читает, лишь бы интриги не плела. И Екатерина подсела на новомодные тогда произведения французских философов Вольтера, Дидро, де Аламбера, Монтескьё, которыми впоследствии состояла в переписке. Причем переписки не разовой, она с ними переписывалась всю жизнь. Это богатейшее эпистолярное наследие, причем ей нравилось общаться именно с ними, потому что это были не подданные, это были реальные, интересные, глубокие собеседники. И им было приятно, что они общаются с Северной Семирамидой, как они ее называли, которая вроде как прислушивается к их советам. И ей было приятно, что она общается с самим Вольтером, энциклопедистами и так далее. Причем она сообщала им буквально всякие детали, они всячески ее нахваливали, она их. То есть такое во всех отношениях было приятное общение. Правда, со временем, когда она действительно уже стала полноценной государыней, она стала понимать, что их идеи, они во многом, конечно, отвлечены от реальной жизни. И когда тот же Дени Дидро приехал по ее приглашению в Россию и стал так очень уважительно возмущаться, почему она не прислушивается сразу ко всем его советам, она ему откровенно сказала: «Да потому что ваши идеи очень хороши на бумаге, но когда их начинаешь применять в жизни, все получается». А Вольтеру, путешествуя по Волге, писала, что я сейчас нахожусь в Азии, а не в Европе, и здесь у меня много-много разных народов со своими нравами, характерами, и нельзя их всех под единый шаблон подгонять. То есть она как бы вот такое вот определенное, конечно, монаршее превосходство свое над ними тоже показывала. Более того, ведь она фактически выкупила библиотеку Вольтера, определила ему ежегодное жалование и заплатила это жалование за 50 лет вперед. То есть они фактически на содержании у нее были. И тот же Вольтер говорил, что мы дожили до таких времен, когда во Франции преследуют философов, а скифы философию поддерживают.
Слушайте, но ведь это на самом деле, вот так подумать, это действительно были люди такие незаурядные. И это ж какая школа, какую же школу она прошла, вот с ними общаясь. То есть это же все равно духовно, в первую очередь, обогащает человека общение с такими людьми.
Да, она была очень начитанная, конечно, она знала очень многие иностранные языки, она общалась с ними на равных, и действительно она старалась всячески вот эти вот идеи просвещения, модные тогда, по первости, по крайней мере, пытаться реализовать в России. Я напомню, что идеи просвещения заключались в том, что не Господь Бог, а разум отныне вершитель всего. И достаточно издать какие-то совершенные законы, заставить людей их выполнять, и тогда общество будет совершенным. То есть это такая очень оптимистическая вера в добрую природу человека, в естественные права, что человек от рождения имеет право там, на труд, на свободу, на собственность и так далее. Идея общественного договора, что люди когда-то в древности собрались и договорились создать государство, поделиться своими правами и так далее. То есть, конечно, это такие очень оптимистичные идеи.
Утопичные
идеи, да, над которыми жизнь потом очень хорошо посмеялась уже во время самой же Екатерины, когда эти идеи во Франции привели к Великой Французской революции, и когда она увенчалась казнью короля Людовика XVI, Екатерина здесь, в России, ввела трехдневный траур и даже, по некоторым данным, распорядилась вынести из своего кабинета портрет Вольтера. Ну, правда, естественно, негласно. То есть осознала, в общем-то, что, конечно, это все неприменимо. Более того, ведь она всячески пыталась через общение с этими людьми фактически создать благоприятный имидж России. Есть интересные такие забавные письма, в которых она пишет на полном серьезе, пытаясь убедить Вольтера, что у нас даже крепостные крестьяне, когда захотят, на обед запросто кушают курицу. А есть отдельные губернии, где даже индюшек употребляют каждый день. И вот как пишут современные исследователи, интересно, вообще Вольтер ей поверил или нет.
Сама она не верила. Данные не сохранились.
Данные не сохранились, да. Сама она не верила в эти сказки, потому что на полях других же документов, когда ей расписывали, как же у нас в России хорошо живется народу, написала: ну да, только иногда эти помещики собственных крестьян зарезают, А так-то ничего, все хорошо. Вот. То есть она, в общем-то, знала жизнь реальной России, хотя чиновники, конечно же, пытались придать вот такой вот лоск тем регионам, которые она посещала. Не случайно именно при ней возникло такое выражение «потемкинские деревни», когда она приехала в Крым вместе с императором Австрии Иосифом II, польским королем, и для них Потемкин там, конечно, создал образ идеального Крыма, Таврии, с гирляндами, со всякими красивыми домами и так далее. Есть даже байка о том, что якобы он декорации там передвигал, пока они ночью спали. Отсюда это выражение «потемкинские деревни», но это, конечно, байка. Но сам факт, что, конечно, действительность переукрашивали, это было тоже во все времена. Вообще Екатерина, она действительно понимала себе цену. Вот она могла даже на официальных приемах появиться в довольно скромном платье, чтобы в какой-то степени посрамить вот этих светских дам. Она понимала, что она императрица, она царица огромного государства, и нет смысла вот щеголять во всей этой роскоши.
И так понятно, кто есть кто.
Да, да. Вообще в достоинствах этой женщины было то, что она умела ценить людей, ценить их качество. И как бы она, предположим, не относилась лично к каким-то людям, например, к будущему фельдмаршалу Румянцеву, который у Петра III был в большом фаворе, тем не менее она ему написала, что «я хочу оценивать людей», именно по их качествам, по их преданности государству, идеям. И она никогда своих фаворитов, своих любимцев, своих чиновников до конца от власти, от какого-то влияния не отстраняла. И, кстати, она объясняла это сама, что если я буду их всех отстранять, я буду порождать врагов. Поэтому здесь у нее кадровая политика была очень-очень осторожной и продуманной. То есть, будучи немкой, будучи не русской женщиной, она, конечно, понимала, что ее власть может держаться только на одном, если она будет элиту поддерживать, если она будет ее ласкать. И действительно, так как жили при ней дворяне, они не жили никогда. В 1785 году она специально для них издала знаменитую жалованную грамоту дворянства, в котором были зафиксированы права на все. То есть все, к чему в 18 веке шли дворяне, там было записано все. И действительно, они ее обожали, как свою матушку, как свою государыню. Они ее готовы были буквально на руках носить. И единственное право, которое она там им не записала, на удивление, это право владения крепостными. Ну, не было стопроцентной вот такой фразы. Там была фраза на право владения имуществом и дворами. Ну, естественно, интерпретаторы все делали это в таком плане, что, конечно, здесь крепостные в эту фразу заложены, но она как бы формально показывала, что я в принципе против крепостного права. И в частной переписке, в каких-то устных беседах она всегда говорила, что крепостное право – это зло, это рабство, но подчеркивала, что если я буду об этом говорить, то меня первой же закидают камнями.
Но она была права вообще.
Она была права. Она не могла пойти против знати, она не могла пойти против своих же любимцев. И когда она созвала уложенную комиссию, чтобы обсудить новый свод законов, она очень надеялась, что там, и в своем наказе знаменитом к этой комиссии, она очень надеялась, что там все наиболее важные проблемы в истории страны будут обсуждаться. Но вместо этого она увидела, что вот эти вот редкие такие ноточки со стороны простых людей как-то обсудить этот вопрос, тут же, естественно, были затоплены в резких вообще возражениях дворянства. И она распустила эту комиссию под предлогом русско-турецкой войны, потому что понимала ее бессмысленность и бесперспективность. Вот. Тем не менее, именно она первой стала задумываться о том, что крестьян реально надо, не теоретически, как вот раньше, например, рассуждал Василий Голицын, да, фаворит Софьи, а практически давать возможность их освобождать, если на то есть помещичья воля. И такие указы при ней стали появляться.
А они выполнялись?
Ну, конечно, это все чисто в единичном абсолютно экземпляре. То есть практически, конечно, мы не знаем, чтобы такие указы были как-то массово, конечно, выполняемы, и чтобы кто-то освобождал людей. Это буквально единичные случаи, когда, вот, например, каких-то там крепостных художников уже там под конец жизни, там, когда они становились академиками, очень известными, типа Оргунова, да, их все-таки отпускали на волю. Это буквально вот. Можно на пальцах одной руки такие, конечно, прецеденты назвать. Вообще Екатерина к своим законам относилась очень и очень мудро. Она говорила, ведь почему выполняют мои законы? а потому что я, прежде чем какой-то закон издать, я очень и очень долгое время думаю, будет ли он исполнен, сообразен ли он с настроениями общества.
Ну, под общество мы, конечно же, все-таки элиту,
конечно,
элиту, да.
Элиту. Вот. И поэтому, конечно, то, что она издавала, как правило, исполнялось, как правило, приветствовалось, и действительно создавалось вот такое ощущение великой, премудрой государыни.
А народу-то как жилось в эту эпоху, простому-то, крепостному люду?
Ну, что касается крепостного люда, в частности, крестьян, за жалобы на помещиков наказывали вплоть до ссылки в Нерчинск. Смягчены были наказания для дворян за убийство и истязание крепостных. В частности, дворян стали наказывать только церковным покаянием. Помещики получили право сбора государственных податей с крестьян, а ранее могли отвечать только за недоимки и так далее. То есть, крестьян продавали с разделением семей. То есть они, конечно, были в полном повиновении. Более того, она распространила крепостное право даже на Малороссию, на Украину. То есть, казалось бы, женщина, которая понимала тяготы крепостного права, тем не менее, она, будучи самодержавной правительницей, она, конечно же, крепостное право по факту расширяла. И фаворитам своим, любимцам она, конечно, давала очень многие земли. И, кстати, одна из причин, почему она провела секуляризацию, то есть фактически национализацию церковных земель, это ведь для того, чтобы, пополнить госбюджет, который пострадал в ходе Семилетней войны, да? И, кроме того, наверное, самое главное, это чтобы всей этой знати давать земли не где-нибудь там на югах, а здесь, поближе, в центре страны.
Ну, чтобы опять же все было рядышком, под боком. Да. И контролировать можно, если что-то надо, бегать далеко не придется.
Да, да. Все это делалось, конечно, под прикрытием того, что духовенство не должно заниматься хозяйственными вопросами, что оно должно заниматься только проповедью, службой. Поэтому мы вам будем давать государственное жалование. А фактически чиновников сделали из духовенства, полностью лишили церковь теперь уже окончательно какой-то хозяйственной самостоятельности, какой-то возможности вообще иметь самостоятельный доход. Ведь то, что делалось в отношении церкви при ней, это очень показательно было, ведь она по воспитанию была лютеранкой, и несмотря на то, что она крестилась в православии, но она писала своему отцу, а тот был истовый такой протестант, как бы оправдываясь, что «папа, не волнуйся, между протестантизмом и православием нет существенно никакой разницы, разница только в обрядах». И то эти обряды в России таковы, потому что здесь народ дикий, поэтому вот вынуждены под него подстраиваться. И будучи, конечно же, внешне очень набожной, благочестивой, соблюдая все обряды, потому что в противовес Петру ей надо было такого казаться, устраивая богомолия всевозможные, она, тем не менее, как рассказывали очевидцы, на клиросе, на хорах, во время всеночного бдения, когда никто не видел, втихушку на маленьком столике раскладывала пасьянс. То есть она, конечно же, в храмах скучала, ей было неинтересно. У нее был духовник, отец Иоанн Памфилов, который ее настраивал против архиереев, черного духовенства. Он, кстати, стал первым митрофорным протоиереем вообще за всю историю русской церкви. И архиереи в этом, конечно, увидели вот такое умаление своего достоинства, что впервые на белого священника одели митру, что, в общем-то, никогда не было до этого. И именно при ней было закрыто, это страшная цифра, 75% русских монастырей. Она фактически ввела штатные монастыри. Вот только те, которые имеют место быть. И на эти штатные монастыри выделяются деньги из госбюджета. Это 1/7 вообще всех бывших доходов вообще вот от церковной земельной собственности. А все остальное закрывалось либо на самообеспечение, вот живите на подаяние. А мы будем платить только вот каким-то определенным монастырям, которые мы решили, сочли нужным обслуживать.
А по какому принципу тогда выбирались эти вот монастыри?
А принцип мог быть какой угодно, то есть хорошо, если бы это были только действительно известные такие вот обители, но отчасти так оно и было, конечно, известные обители, такие богатые, состоятельные, были сохранены. Но были прецеденты, когда очень многие исторические, древние, намоленные обители с почитаемыми святыми были закрыты. Закрыты во многом из-за того, что они были где-то в отдалении, да, вот, и нанесен был очень серьезный, конечно, урон, в том числе историческому культурному наследию, потому что целые памятники культурного наследия, они просто канули в лед. И, конечно, среди духовенства раздался вот такой, мягко скажем, легкий ропот по поводу всех этих вещей, но духовенство уже было приучено к смирению, к молчанию. Но Господь послал очень сильного человека, митрополита Ростовского Арсения Мациевича, который откровенно говорил, что подобных вещей не было даже при татаро-монголах. И тогда Екатерина распорядилась его арестовать, лишить его сана и под именем Андрея Враля сослать в Ревельскую крепость. Его заключили в камеру и замуровали заживо. То есть оставили только маленькую-маленькую такую щелочку, через которую иногда подавали еду и пищу. У него было окошко в этой камере, он выбил оттуда стекла и кричал людям: «Помогите, поднимите мне на веревке еду, потому что умираю заживо». И иногда охранники его жалели, подымали. То есть она вот всячески на примере владыки Арсения показала, что будет с теми, кто осмеливается вообще выступить против нее и против нее воли. А это был человек действительно по-настоящему святой жизни. Но вот представьте себе, когда вершился суд над ним и снимали с него облачение, он, руководствуясь даром Духа Святаго, предсказал вот тем архиереям, которые в этом участвовали, что с ними будет. Он новгородскому архиепископу Дмитрию Сеченову сказал, что ты умрешь от своего языка, и пройдет 4 года, и у него на языке опухоль возникла, и владыка в том числе от этого скончался.
То есть это не метафора
была? Это не метафора, получается. А псковскому епископу Гедеону, которому было там 30 с небольшим лет, он сказал: а ты до своей епархии не доедешь. И он на обратном пути из Москвы умирает.
Слушайте, но они ведь тоже не по своей воле, можно сказать, это сделали.
Да, они сделали не по своей воле, но вот здесь и надо понимать, что чем руководствуются люди. Вот Екатерина II откровенно говорила, известное ее высказывание, о том, что только безумец не верит в Бога. И я к таким безумцам не принадлежу. То есть она, безусловно, в Бога верила. Но, как она подчеркивала, основная задача, чтобы церковь не вмешивалась в дела государства. Вот пусть духовенство выполняет там требы, машет кадилом, но ни в коем случае, чтобы на государство, цитата из Екатерины, не оказывало влияние. То есть что это такое? Это фактически будущее ленинское отделение церкви от государства.
Ну да, можно провести определенные параллели, но с другой стороны, смотрите, это ведь невозможно, по идее. Если у нас страна, которая христианская, православная, будем так говорить, то обязательно какие-то люди из ее окружения были верующими людьми, которые ходят в церковь. Соответственно, все равно как-то это влияет на государство, тут уж никакими законами.
Да, вот тут вы абсолютно правы, то есть руководствуясь вот этими идеями просвещения, фактически, это же оттуда все ветер дует. В реальной жизни, конечно, это было абсолютно невозможно применить, потому что государство, оно оставалось православным. И люди через причастие, они все равно оставались частью тела Христова, чадами ее, и те же владыки через отдельных людей, которые окружали и императрицу, через тех же Разумовских, они продолжали пытаться, в общем-то, свои идеи отстаивать. Но когда она во главе оберпрокурора Священного Синода ставила некоего чиновника Мелесина, который на полном серьезе уже тогда предоставил проект об отмене вечерних служб и замену их краткими молебнами, о запрете причащать детей до 10 лет, более того, а о том, чтобы запретить священникам носить, как он писал, неудобные платья, женить их, то есть чисто вот по-протестантски поступить. И самое, наверное, в общем-то, страшное для церкви, это то, что он хотел вообще полностью запретить монастыри, потому что, ну, не было, как он писал, в древней церкви монашеств. То есть государство продолжало вот эту вот петровскую линию по подчинению церкви себе. И, конечно же, вот эти вот владыки, возвращаясь к вашему вопросу, они поступали не по своей воле. Но в том-то и сила Божьего Слова, посылаемого вот через тех смелых людей, как священномученик Арсений, чтобы вот обличать вот эту слабость человеческую, когда люди боятся сказать то, что они думают. Хотя, конечно, внутренне они все эти идеи екатерининские не поддерживают. Когда следующий после Мелесина оберпрокурор Синода бригадир Протасов, он вообще откровенно говорил: «Я в Бога не верю, Бога вообще нет». И ведь в реальной жизни это до чего доходило? Вот был такой интересный случай, когда отец историка Костомарова, известного в XIX веке, начитавшись Вольтера и вот всех этих вот французских просветителей, он, гуляя по своему поместью, периодически крестьянам говорил, что должно быть равенство, не нужны нам никакие суеверия, Бога нет. Правда, периодически, когда у него было гневное состояние, он их избивал, естественно, ну, потому что помещик, участник суворовских походов, еще тот был бравый человек, потом мирился, просил прощения. Финал его жизни очень показательный. Его нашли в лесу, избитого насмерть, с обезображенным лицом. И долгие годы не знали, кто это сделал, пока на исповеди один из крестьянинов перед смертью не признался, что барин так долго нас искушал, толко говорил, что Бога нет и нету загробной жизни, что мы поверили, что все возможно. И священномученик Арсений говорил, что если мы и дальше пойдем таким путем, то нас будет ждать кальвинистское, лютеранское, а может быть, он тогда уже пророчески говорил, и атеистическое государство.
Спасибо большое, Алексей Леонидович, за ваш, как всегда, очень интересный рассказ. А вам, дорогие радиослушатели, всего доброго и до новых встреч.
Вы слушали передачу из цикла «История власти», подготовленную корреспондентом Марией Заостровных, к 400-летию воцарения царской династии Романовых.